тему. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Телеканал АРД показал новый фильм о допинге в российском спорте. В нем есть обвинения в адрес чиновников Минспорта, включая Виталия Мутко. В Подмосковье разбился истребитель Су-27 из пилотажной группы «Русские Витязи». В России могут закрыть 10 особых экономических зон из-за неэффективности. ФСБ предупредила об угрозе перевербовки своих сотрудников из-за долгов. Глава Бурятии предложил продавать китайцам воду Байкала дороже бензина. Россельхознадзор предупредил о появлении на прилавках некачественного лосося. Больницы и поликлиники будут штрафовать за некачественную помощь по обязательному медицинскому страхованию. Москвич подал иск к Apple за разбитый дисплей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Телеканал АРД показал новый фильм о допинге в российском спорте. В нем есть обвинения в адрес чиновников Минспорта, включая Виталия Мутко. В ночь на четверг, 9 июня, немецкий телеканал АРД показал новую серию фильма журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. «Секретное дело о допинге. Час X для России». В нем, в частности, был приведен текст письма бывшего руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова, где он рассказал о деятельности советника министра спорта Российской Федерации Натальи Желановой, пишет агентство «Эрспорт». По словам Родченкова, Желанова якобы участвовала в передаче денег в легкоатлетическую ассоциацию, чтобы скрывать положительные пробы граждан России. Вместе с министром спорта Российской Федерации Виталием Мутко оказывала влияние на президента ВАДА для прекращения расследования по допингу в отношении России. В новом фильме о допинге в российском спорте канал АРД, в частности, утверждается, что Мутко в 2014 году не разгласил информацию о положительной допинг-пробе футболиста Краснодара, имя которого не называется. Вот как это прокомментировал министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.
Фокус обвинения, он совершенно понятен. С подачи бывшего директора лаборатории, он понятен. Он обвиняет тех, кто, конечно, его уволил, тех, кто это пресекал. У нас есть проблемы. Безусловно, мы согласились с остановкой РУСАДА, остановились при остановке деятельности лаборатории. Там сейчас работают иностранные эксперты. Мы готовы это все перенастроить. Такая целенаправленная атака идет на Россию. Она спокойная, организованная. Мы видим, что товарищ Родченко отрабатывает уже некие вещи тех людей, которые его сегодня приютили, платят ему деньги, дают ему там жилье и прочее. Он это будет отрабатывать целенаправленно, спокойно. Что с 2005 года у него еще есть там, мы не знаем, что он будет доставать. Если он занимался сам покрытием проб или там, как он говорит, их коктейли кому-то делал, мы это можем и не знать. И я думаю, что наши следственные органы сейчас в рамках уголовного дела многие вещи такие могут выяснить.
Это был министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Запись предоставлена агентством ТАСС. Авторы фильма о допинге отрабатывают свои 30 серебряников. Так пресс-секретарь президента прокомментировал новую ленту телеканала АРД, в которой звучат обвинения в допинге в адрес российского спорта. Отвечая на вопрос корреспондента нашей радиостанции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм АРД бездоказательной клеветой.
Знают ли об этом в Кремле, и был какой-то разговор с Мутко по поводу данного фильма?
Знаете, сам материал этого фильма мы не смотрели, мы не знаем. Собственно, пока читали достаточно большое количество сообщений, которые в том или ином виде пересказывают содержание этого видеоматериала. Наверное, я просто отошлю вас к тому, что я говорил вчера на этот счет. Ничего нового здесь нет, достаточно малоубедительные данные. Я бы сказал, что они не подкреплены какой-нибудь существенными доказательствами. В данном случае по-прежнему считаем это бездоказательной клеветой, по-прежнему убеждены, что с допингом нужно бороться, по-прежнему в том числе и в русле указаний президента Российской Федерации в нашей стране ведут непримиримую борьбу с допингом, осуждают тех, кто принимал допинг, и считают, что нельзя, чтобы эти истории бросали тень на всех наших спортсменов, которые тесно соревнуются.
Еще вот такой вопрос дополнительный к этому. Связывают ли это с какой-то целенаправленной кампании против российских спортсменов в преддверии крупных спортивных мероприятий.
Ну, вы знаете, учитывая, что это же целая серия фильмов на телеканале АРД в исполнении известных фигурантов, которые бежали отсюда и, по всей видимости, свои 30 серебряников отрабатывают. Вот. То есть никаких новых элементов нет, безусловно. Это же не какой-то один случай. Это целая цепь материалов, цепь событий, причем, где многое подтасовано, многое притянуто за уши с тем, чтобы по что бы то ни стало историю продолжать, невзирая на отсутствие сколь-либо убедительных подтверждений звучащим обвинениям.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что двукратный олимпийский чемпион Сочи, бобслист Алексей Воевода и трехкратный серебряный призер турнира лыжник Максим Вылегжанин находятся в числе спортсменов, принимавших допинг на Олимпийских играх 2014 года, сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на источник в окружении Родченкова. Вот что на это ответил Алексей Воевода.
Слово «обвинение», оно здесь не подходит. Слово «поклёб», скорее всего, да, подходит. Слово «обвинение» — это когда существует хоть какая-то маленькая мизерная доказательная база, а не просто слова человека. Чтобы было обвинение, необходимо хоть что-то, кроме слов. А здесь только слова. Когда мне вчера позвонил журналист и начал задавать вопросы, я спросил, источник, который вы используете? Мне не ответили. Источник близкий к Родченкову говорит, что якобы вы, возможно, он вас упомянул, что вы тоже возможно и так далее. То есть вот этих вот очень много возможностей. Мне непонятно, почему такие источники публикует «Спортэкспресс». Поднять рейтинг? Ну, не знаю, как бы поднимет на этом рейтинг или нет. Сам Родченков конкретно ничего не публиковал. Посмотрите все информационное поле. Вот как было одно заявление, так оно, собственно, и осталось у Родченкова. Теперь какие-то источники около Родченкова возникают. Ну, это смешно, честно. Любые обвинения в адрес российских спортсменов, которые участвовали на Сочинской зимней олимпиаде, которая была под таким строгим присмотром, это полный абсурд. Причем, когда они звучат прям вот даже из уст самого Родченкова, это тоже абсурд. Человек принудительно лежал в психиатрической больнице, уехал в Америку, там теперь живет и оттуда теперь пытается вот эту черную пелену над российским спортом как бы натянуть. Ну, не получится это сделать, не получится. «Спортэкспресс» использует источник около Радченковский какой-то, понимаете? Вы понимаете, ну, весь абсурд ситуации. Я лично его вижу. Это смешно. Если «Спортэкспресс» относится как к желтому изданию, то окей, пожалуйста, публикуйте, что там пришельцы нас подменяли, что угодно, это дело ваше. Но когда вы являетесь газетой, которая связана с миром спорта, да, информация, да, как бы, значит, новостной о спорте, и она не является желтой прессой, ну, простите, но, как минимум, это неправильно даже звонить мне и задавать вопросы, исходя из какого-то источника около вот этого человека, который, извините, полоумный перебежчик, я не понимаю вообще смысл вообще этого. Мне, с одной стороны, смешно, с другой стороны, обидно за нашу прессу. Все-таки они как бы должны понимать, что это, так скажем так, голословный поклеп, за который, возможно, придется понести какую-то юридическую ответственность. Зря вот это все делается. Я сейчас как раз-таки мои менеджеры и юристы будут заниматься вопросами. Я, опять же, консолидированно вместе с Министерством спорта и Олимпийским комитетом России я буду все это делать. Однозначно.
Это был Алексей Воевода, чемпион Олимпийских игр 2014 года, бобслиист. Ну, об этих обвинениях в адрес российских функционеров и спортсменов поговорим с Дмитрием Свищевым, председателем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Родченков, получается, какой-то бездонный источник подобного рода информации для телеканала АРД, и не только для них. А есть ли у этой песни конец, как полагаете?
Ну, знаете, он уже приходит... Сам этот конец мы видим с вами, что вот этот сериал становится более неинтересный, более скучный, более неправдоподобный. Поэтому думаю, что в ближайшее время интерес к информации, которая не подтверждена фактами, он будет все меньше и меньше. Другой вопрос, что нам все равно надо очищать наш спорт. У нас есть проблемы, и Виталий Мутко не раз об этом говорил. Вы знаете, что Комитет Госдумы совместно с Министерством спорта проводит огромное количество мероприятий, в том числе совершенствуют законопроекты, которые ужесточают требования и наказания за применение запрещенных препаратов. То есть мы идем вперед и не останавливаемся, несмотря на заявления Родченкова и ему подобных.
Дмитрий Александрович, никто еще всерьез не задумывается о том, чтобы Российская Федерация временно приостановила свое членство в различных международных спортивных ассоциациях? Или полагаете, вот до этого доводить нельзя?
Ну, конечно, нельзя. Ну, причем здесь спортсмены, чистые спортсмены, причем здесь зрители, болельщики. Конечно, нужно максимально отстаивать интересы и российских федераций по видам спорта, и Олимпийского комитета, и сборной команды России, и даже спортсменов-личников. Но это всегда нужно оспаривать, то есть отстаивать интересы, конечно.
Вы говорите о том, что как это, обвинения Родченкова безосновательны, бездоказательны, но так или иначе эти фильмы потом становятся предметом расследований со стороны ВАДА, и после этого уже начинаются вполне себе конкретные обвинения в адрес наших спортсменов. Вот после очередной серии, полагаете, нас ждет очередная порция разоблачений уже вполне серьезных?
Ну а какие разоблачения? Вчера он обвинил в фильме своем телеканал АРД о том, что Виталий Мутко и там еще кто-то там замешан, футболисты. Но вы понимаете, данных, фактов нет никаких, только информация, голословная информация. Поэтому мы знаем, насколько наше руководство, Министерство спорта борется за нашу команду, за честь нашей команды, что слушать это не очень приятно. Это раз. Второе. Сам господин Родченков, да, он, к сожалению, возглавляя серьезную лабораторию, в России еще работая, он сам же готовил так называемые коктейли Молотова, то есть Родченкова уже, не Молотова, а Родченкова, коктейли Родченкова. Вот. И сам, как он сам говорит, что он снабжал их спортсменов. Уехав в другую страну, он дает какую-то информацию, которая не подтверждена фактами, он работает на новых работодателей, дает информацию, мне даже кажется, что эта информация не его. Это информация других стран, которая озвучивается через Родченкова. Насколько верить этой информации? Ну, пока у нас ни одного заявления, подтвержденных фактами.
Есть, спасибо. Спасибо. Это был Дмитрий Свищев, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Ну и Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении бывших чиновников Всероссийской Федерации Легкой Атлетики о злоупотреблении полномочиями, которые привели к дисквалификации российских спортсменов из-за допинга. Об этом сообщил агентство Интерфакс, официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Переходим к следующей теме.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Подмосковье разбился истребитель Су-27 из пилотажной группы «Русские Витязи». Тело летчика обнаружили, по уточненным данным, возле деревни Мураново в Пушкинском районе, там, где упал истребитель Су-27. Пострадавших на земле нет. Основные версии крушения – ошибка пилота и отказ двигателя. Рядом с Мураново находится населенный пункт Ашукино, где 9 июня открыли памятник авиаторам. Пилотажная группа выполняла показательный полет. Между тем, источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что на месте крушения найдены оба черных ящика разбившегося самолета. Сейчас с нами на связи Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель России, герой Российской Федерации. Здравствуйте, Магомед Омарович.
Добрый день.
Что можете рассказать по поводу произошедшего? Вам виднее, вы, что называется, знаете все изнутри. Что произошло, вот на ваш взгляд?
Ну, сейчас, конечно, конкретно сказать, мы скажем чуть позже. В хорошем состоянии, получим информацию, и получить ее не так уже долго и сложно. Мы же узнаем первые технические параметры, и поэтому можно сделать конкретный и жесткий вывод. Но предварительно...
Магомед Омарович, вас очень нехорошо слышно. Возможно, там проблемы с приемом сигнала. Не знаю, возможно, у вас есть возможность подойти к окну или куда-то, где
да,
будет...
Да, я вот подошел, стою, я хорошо слышу.
Все прекрасно, тогда давайте попробуем заново.
Да.
Да, пожалуйста.
Но конкретно сказать об этом еще рано. Я думаю, сегодняшний день, и будет все ясно. Министерство обороны и ВК делают очень быстро анализ. Вот. Тем более накопители информации сохранились в хорошем состоянии. А причина может быть только один – отказ авиационной техники. А конкретно это отказ системы управления самолетом. Есть такое понятие – СДУ, система дистанционного управления. Это переходник, как мы говорим, третье лицо между самолетом и летчиком. Вот, это и есть система управления, компьютер. Вот это единственный орган, который, если отказывает, то летчику нужно хотя бы 10-20 секунд, чтобы перейти на ручной код.
10-20 секунд для того, чтобы перейти на ручное управление. А до этого момента самолет не управляем?
Да, конечно, не управляем. Вот это секунд 10, нужно хотя бы минимум 10 секунд перейти на ручной контур. Ему надо подобрать, перевести его на ручной контур с автомата. потом подорвут передаточные числа. Это отвлечение взгляда. То есть ты переходишь на внутрикабинную работу, а внешний обзор уже прекращаешь. А так как у него нижний край 300 метров, он вышел под облака. Это очень низко. Но это, что при скорости там 600 км в час, это 2 секунды.
То есть шансов на то, чтобы спасти машину и себя, у пилота практически не было?
Если бы он только думал о спасении себе, еще не думал не только о самолете, но еще кто под ним. Если у нас самое главное, это честь и достоинство для летчиков любого уровня и для любой страны, это кодекс чести. Это никогда не бросать самолет в районе жилых комплексов.
То есть это закон для каждого пилота, поэтому...
Это внутренний моральный закон для нас всегда и для всех пилотов мира.
Уже называют летчика героем, и вы полагаете, что абсолютно справедливо?
Я этих ребят прекрасно знаю, это уже третье поколение. Первое поколение я их обучал в 91-м году, когда создавались русские «Витязи». Я, Анатолий Кочур, летали с ними, их ставили на ноги, вот... Жалко, их командир Ткаченко погиб, также в таких же обстоятельствах. Вот. Ну, ребята хорошие, влетанные, это элитная часть ВКС России. Так что им только гордиться надо. Это не слабаки ребята, это очень сильные личности.
Спасибо. Это был Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель России, герой Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В России могут закрыть 10 особых экономических зон из-за неэффективности. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Как следует из ведомственной переписки, которая оказалась в распоряжении издания, в Кремле недовольны несогласованностью управленческих решений и неэффективным использованием бюджетных средств. По данным контрольного управления президента, создание одного рабочего места в особой экономической зоне обошлось бюджету в 10 миллионов рублей. Это средняя зарплата в России за 25 лет. Как стало известно «Коммерсанту», Владимир Путин поручил не только закрыть 10 уже созданных особых экономических зон, но и прекратить создавать новые. Сейчас с нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как полагаете, не поторопились с закрытием проекта особых экономических зон?
Да я бы сказал, опоздали. Эту лавочку давно надо было прикрывать, потому что они и создавались не там, где надо, и эффективными не были. Есть несколько факторов, которые обуславливают неэффективность экономических зон России. Но прежде всего, они никогда не будут эффективны при той макроэкономической политике, которую проводит правительство и Центральный банк. Просто фактор макроэкономического свойства сводит на нет любые преимущества этих зон. Второй момент. Если сам подход к ним... Вот получается, что нигде в России бизнесом заниматься невыгодно, неэффективно, а здесь мы создаем какие-то льготные условия, и только здесь можно заниматься бизнесом. Но так не бывает. Третий момент. Во всем мире свободные особые экономические зоны создаются, когда есть рядом конкретный рынок сбыта. Ну, например, самые эффективные особые экономические зоны в Малайзии. Вот одна из них создана на границе Сингапура. Понятно, есть богатые таких продукций, услуг, товаров, которые производятся на границе Малайзии. Тогда эти зоны могут быть эффективны. В наших условиях это получилось огромные такие бюджетные дыры, куда уходили деньги, откуда бюджет недополучал доходы, но никаких эффективной отдачи они не имели, никаких современных производств создано не было. Одна только зона эффективно работает более-менее, это в Татарстане. По другим данным об их эффективности нет.
Ну, то есть в Татарстане все-таки получилось, благодаря чему?
Ну, более-менее, да, более-менее.
Возможно ли, что в перспективе, уже в несколько иной форме, но особые экономические зоны или какие-то похожие на них проекты вернутся в Россию?
Ну, сейчас активно развивается такой институт, как территория опережающего развития, прежде всего на Дальнем Востоке. Но, судя по отчетам, пока там все идет неплохо. Но в целом надо не создавать особые экономические зоны с особым режимом налогообложения, доступом к инфраструктуре и так далее. А надо во всей России делать условия, которые были бы благоприятны для бизнеса, тогда и не потребуются никакие особые экономические зоны. А то на правительственном уровне проводится политика, которая делает невыгодным производство в России. А где-то мы пытаемся создать очаги отдельные, где бы это производство было выгодно. Так не бывает.
Но так или иначе, мы же стремимся к некой децентрализации, мы же хотим создать те самые очаги роста.
Это децентрализация никакого отношения не имеет. Речь идет об эффективной экономической политике. Она должна быть на территории всей Российской Федерации, а не в отдельных зонах.
Спасибо. Это был Михаил Емельянов, спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас с нами на связи Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Почему не получилось с особыми экономическими зонами?
Ну, понимаете, если вы что-то делаете, то нужно делать. И нужно решать, зачем вам это нужно. А если вы берете какой-то инструмент и просто начинаете применять, совершенно не задумываясь, зачем это вам нужно. Значит, грубо говоря, что такое экономическая зона? Это вы даете налоговые льготы ради возможности развития. И вот вы одной рукой даете льготы, а другой рукой вы повышаете процентные ставки выше уровня рентабельности, вы не защищаете свое производство, вы поощряете недобросовестную конкуренцию с российской экономикой, вы поощряете монополизм, я о федеральном правительстве говорю. В этих условиях возможности развития крайне затруднены. И государство принципиально отказывается определять стратегию развития, принципиально отказывается определять приоритеты и говорить, что оно будет развивать, а что оно развивать не будет. В результате, как в начале 90-х годов, особые экономические зоны в значительной степени выразились просто в бессмысленную раздачу льгот. По принципу, а давайте мы дадим льготы, а вось кто-нибудь что-нибудь сделает. Ну вот и все. Есть примеры позитивные, там, где региональные власти, что называется, включают голову и знают, что они хотят. Там в Липецке в том же самом, в Москве даже промышленная политика господина Собянина вполне нормальна. Хоть несложно эти слова произносить относительно московских властей. А вот в целом по стране федеральное правительство свои обязанности выполнять не захотело принципиально. Стратегия все это бессмысленный разговор, который интересен только для студентов-психиатров в качестве наглядного экспоната. Ну и все. И если вы отключаете мозг у правительства, то не нужно ожидать результатов.
Михаил Геннадьевич, ну получается следующая картина. Особая экономическая зона – это была возможность, прежде всего, для региональных властей как-то развить тот или иной сектор или ту или иную область. Кто-то этим воспользовался, а кто-то нет. Но почему тогда вы обвиняете конкретно федеральное правительство?
Потому что что-то развивать в регионе, знаете, вот ключевое слово «что-то», можно действительно найти что-то маленькое, что не подавляется социально-экономической политикой на федеральном уровне. Но противостоять тенденции, на региональном уровне противостоять федеральной политике нельзя в принципе. Ну как вы будете развивать производство, когда у вас процентная ставка выше уровня рентабельности? Каким образом вы будете развивать производство, когда страна находится в рамках ВТО, и, прости господи, производство сложных вещей у нас невозможно в силу отсутствия кредитных ресурсов, а производство простых вещей из Китая все равно дешево, все равно дешевле.
То есть без шансов. Получается так.
Нет, но есть отдельные возможности, где губернатор очень умный, очень, так сказать, изворотливый, создал действенную систему управления, да, там это возможно.
Спасибо.
А там, где обычный регион, извините, медведя не переплюнет, он все уже сказал.
Спасибо, это был Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Федеральная служба безопасности предупредила об угрозе перевербовки своих сотрудников из-за долгов. ФСБ предлагает обязать желающих поступить на службу в контрразведку отчитываться о личном банкротстве, говорится в проекте поправок к приказу, опубликованном на сайте нормативных правовых актов. Документ был размещен на портале 9 июня. Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время иностранными спецслужбами усилены операции по проникновению в состав ФСБ. В записке подчеркивается, что личные личное банкротство имеет существенные негативные последствия в случае попадания в финансовую зависимость сотрудника органов безопасности. Процедура признания его банкротом может создать угрозу раскрытия ведомственной принадлежности. Информация о персональных данных банкротов подлежит опубликованию в сети интернет и средствах массовой информации. Сейчас с нами на связи Геннадий Гудков, политик-полковник Федеральной службы безопасности в запасе. Здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да, добрый день.
Хочется перевести с чиновничьего на русский. О чем предупреждают сотрудники Федеральной службы безопасности? О том, что у них банкроты, или то, что если у них сотрудник банкрот, чтобы не светили его данные где-то в СМИ или в интернете?
Ну, я не очень понимаю, как... Нет, вернее, понимаю, почему это образуется такая проблема. Дело в том, что все персональные данные сотрудников и даже иногда членов их семьи, они закрыты. Есть особый закрытый массив данных, который держатся в паспортных столах, в других базах данных, которые там без специальных запросов не выдаются в публику. То есть это речь идет о персональных данных оперативных сотрудников спецслужб, специальных подразделений и так далее и тому подобное. Не только ФСБ, но и многих других подразделений. Тут понятно, когда человек оформляет кредит, он дает свои паспортные данные, он может не указывать, кстати говоря, свою принадлежность к спецслужбам. Ну, когда-то давно там... Наша принадлежность, допустим, я когда работал, там ВЧП какая-то указывалась, типа как военнослужащие. Действительно, все военнослужащие ФСБ, вернее, все сотрудники ФСБ являются, если аттестованы, то они военнослужащие. В принципе, они могут представляться как военнослужащие. В этом вообще никаких тогда проблем не будет. Поэтому здесь, конечно, очень серьезный вопрос формулировок. Ну, во-первых, наверное, этот случай все-таки больше экзотика, когда... банкротство сотрудников ФСБ, я о таком, честно говоря, пока еще не слышал.
Вот это тоже интересный вопрос, да.
Да, что же такое должно случиться с сотрудником ФСБ, чтобы он обанкротил там себя или семью свою? Какой-то он должен залезть в какой-то кредит невероятный или еще что-то. В принципе, они более-менее относительно, так сказать, остального населения неплохо получают, имеют социальные льготы, гарантии, имеют определенное право в случае отсутствия жилья на льготное получение жилья и так далее и тому подобное. То есть сегодня, слава богу, силовые структуры в силу их особой значимости для действующего режима, они, конечно, обеспечены относительно. Поэтому не знаю. Вот с одной стороны, конечно, защищать персональные данные спецслужб надо. С другой стороны, тогда, ну, они должны, конечно, я считаю, что, конечно, если есть крупный долг, а ведь долг крупный может образоваться не обязательно в банках, не обязательно с публикацией персональных данных. Чаще всего крупные долги образуются карточные, они образуются займы какие-то совершенно безумные на покупку каких-то там дорогих вещей от друзей, знакомых, родственников, от каких-то, какого-то близкого окружения. К сожалению, иногда сотрудники занимают или берут безвозвратные деньги у полукриминальных элементов, которые там каким-то образом с ними связаны. Ведь агентура везде есть и вербует в любой среде, в том числе в криминальной.
Вот то, что этот документ вообще появился, эти поправки, это о чем свидетельствует? О том, что проблема настолько уже актуальна, что следует как-то менять нормативные акты в Российской Федерации? Или это такой предупредительный выстрел?
Я думаю, что это предупредительный профилактический выстрел. Ну, иногда, знаете, правовые управления должны показать, что они работают, что они выдают на гора какие-то очень важные полезные инициативы. А то вдруг все забывают, что они есть, эти правовые управления. А тут на тебе, вот инициатива, которую мы с вами сегодня обсуждаем на всю страну. Поэтому тут тоже есть и чиновничьи эффекты, и эффекты исполнителя. Конечно, нет ни одного случая еще банкротства сотрудников спецслужб или правоохранительных органов, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Я о таком не слышал. И я не думаю, что это вообще какая-то проблема. Ну, как бы на всякий случай давайте сделаем вот здесь соломку, подстелим, что если вдруг кому-то придется падать, чтобы здесь уже место было подготовлено. Я думаю, что, скорее всего, это перестраховочная мера, частично объяснимая эксцессом исполнителя, когда нужно отчитаться
о проделанной работе.
Успехах, да, о проделанной работе.
Спасибо. Это был Геннадий Гудков, политик, полковник Федеральной службы безопасности в запасе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Бурятии предложил продавать китайцам воду Байкала дороже бензина. Руководитель республики Вячеслав Наговицын выразил мнение, что регион может продавать китайцам бутилированную воду из озера Байкал по цене выше бензина, сообщает агентство РИА Новости. Цитата. «Китай – это неограниченный рынок сбыта продукции. Туда можно все, что угодно отправить. Важно продвигать продукцию, которой особенно богата республика. То, что можем произвести больше, чем у нас внутренний рынок может поглотить, например, питьевую воду. Стоимость ее выше, чем литр бензина», – заявил он на совещании с членами местного правительства. При этом Наговицын считает, что мировые производители питьевой воды будут создавать негативный информационный фон вокруг идеи торговать водой из Байкала и вообще будут всячески мешать проекту. На взгляд главы республики, инициатива может принести бюджету немалую выручку. Ну вот, Константин Батоев, управляющий проектами в минерально-сырьевом комплексе Фонда регионального развития Республики Бурятия, прокомментировал эту инициативу.
В общих чертах проект – это создание завода по розливу байкальской глубинной воды. Максимальный объем производства пока до 2 миллионов кубических метров в год. Вся вода планируется на экспорт, то есть весь полный цикл производства будет размещен у нас в республике на берегу Байкала. Сейчас процесс приобретения земельного участка, и затем приступаем уже к реализации непосредственно. То есть это проектирование, защита проекта и строительство. Ну, естественно, что без детального проверки проектно-сметной документации, без прохождения строительной экологической экспертизы никакого строительства не будет. С нашей стороны действительно тоже такие вот требования, чтобы никакого урона экологии этот проект не нанес.
Константин Петрович, а о скольких предприятиях речь идет?
Ну, пока мы говорим об одном предприятии. Решение уже есть о начале реализации проекта. Но решение по строительству только после прохождения проектно-сметной документации экологической строительной экспертизы.
Плановые сроки какие-то есть или пока о них не говорят? То есть когда все будет построено?
По срокам пока сложно сказать. Сейчас идет процесс по приобретению земельного участка. Как только земельный участок будет в собственности у инвестора, там уже можно будет говорить о сроках.
Это предприятие будет совместное, российско-китайское?
Нет, там чисто китайский капитал.
А рабочая сила, она будет откуда привлекаться? Из вашего региона или тоже будут китайские рабочие там?
Большей частью это из нашего региона будет, да.
Это был Константин Батоев, управляющий проектами в минерально-сырьевом комплексе Фонда регионального развития Республики Бурятия. Об этой инициативе говорили сегодня и в Государственной Думе. Вот что нам рассказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин.
Жизнь диктует все новое и новое нам необходимые для решения меры, которые должны мы принимать в законодательном плане и выполнять эти законы, которые на этом направлении будем принимать более эффективно. Даже здесь, вот, центральной нашей сегодня России, строительство коттеджи усиленные, вот эти новые скважины и прочее, через дом или у каждого дома, бесконтрольное использование водных подземных ресурсов влияет на то, что вода сегодня уходит на более низкие уровни горизонтов и очень серьезно меняется ландшафтная ситуация, уходит из колодцев воды, особенно в поселках, деревнях. Конечно, мы водная держава, тут бесспорно 2,5 миллиона рек, 3 миллиона озер и так далее, и прудов. Все это так, и 20% пресной воды. И государство, на мой взгляд, должно взять именно под свой контроль этот необыкновенно ценный ресурс. Он сегодня в цене не уступает углеводородам. И мы давно говорим о том, что государство эту тему должно само разрабатывать, исходя из четкой государственной экологической экспертизы. Смотреть самым внимательным образом все, что связано с объемами извлекаемой воды, чтобы это возобновляемая система работала, но не в ущерб, конечно, тем более таким уникальным сокровищницам мирового уровня, каким является Байкал. И Байкал в этом плане сегодня испытывает не лучшие времена. Все, что там придумано сегодня на берегу, кто-то что-то будет строить, ну, это из сказок и хотелок. Дело в том, что уже одна компания хотела нефтепровод положить рядом с Байкалом. И были такие дельцы, я их тогда назвал байкальскими водокрутами. Хотели тогда еще отчудить. А сегодня достаточно жестко прописана вся система мер, что связано с охраной озера Байкал в целом байкальской природной территории. От уреза воды до возвышенной местности – это достаточно большая территория, где запрещено, извините меня, на сегодняшний день туалет на одно очко построить, даже распахать огород сегодня те коренные жители, которые там есть, не могут даже кладбище расширить, не могут. Не говоря о том, что кто-то будет вот сегодня еще таким образом вести себя, что на берегу Байкала что-то построить. Мы комбинат закрыли, несколько тысяч людей, можно сказать, без работы оставили. Сегодня принято решение, выделены деньги на то, чтобы устранить накопленный ущерб от того комбината по переработке древесины ЦБК нашего. Поэтому это и сказочная такой тема, вопрос. И мы просто-напросто, конечно, это не допустим. Сегодня все, что связано с законодательным обеспечением Байкальской природной территории, они близко там не могут подойти с какими-то там подобными хотелками. Байкальская зона имеет достаточно большой километраж в глубину, где вообще все запрещено, не говоря уже о капитальном строительстве.
Это был Владимир Кашин, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Ну и на всякий случай напомню, что да, действительно, Китай испытывает серьезные проблемы с питьевой водой, это первое. Ну а второе, накануне премьер Дмитрий Медведев призвал сделать популярным бренд «Байкал», упомянув популярную советскую газировку.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток. Новости этого дня».
Россельхознадзор предупредил о появлении на прилавках некачественного лосося. По данным ведомства, у поставщиков осталось много рыбы с прошлого года по причине падения спроса. Теперь же вместе с первыми партиями свежей рыбной продукции на рынок могут вбрасывать и старый товар, заявляют специалисты Россельхознадзора. По их словам, для просроченной рыбы характерны впалые мутные глаза, пожелтение внешних покровов. При разморозке часто обнаруживается отделение мяса от костей. Вот что нам рассказал представитель Приморского Россельхознадзора Дмитрий Дубина.
Не все уловы прошлого года были реализованы их владельцами по причине их высокой стоимости, а также падения доходов населения. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на складах морозильного хранения, на которых не всегда должным образом соблюдается необходимый температурный режим. И именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии свежей рыбной продукции, может произойти массовый вброс потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей. Так, в конце декабря 2015 года, в канун начала лова на ваге, сотрудниками прокуратуры Владивостока и инспекторами Россельхознадзора на одной из оптово-розничных торговых баз было обнаружено 24 тонны, просроченной еще в сентябре сахалинской наваги, которую планировали к реализации Владивостоком.
Это был Дмитрий Дубина, представитель Приморского Россельхознадзора. Запись предоставлена агентством ТАСС. Сейчас с нами на связь выходит Илья Березнюк, директор по связям с общественностью компании «Русская аквакультура». Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Когда нас предупреждают о том, что прошлогодняя рыба может появиться на прилавках, нам боятся за свое здоровье или речь идет исключительно о том, что это будет невкусно?
Ну, вы знаете, Россельхознадзор проводит достаточно большую и серьезную работу в плане выявления контрафакта и некачественной продукции. Это предупредительные меры. Соответственно, я надеюсь, что ничего такого страшного, серьезного для рынка не будет. Ну, мне сложно весь рынок оценить, потому что мы продаем рыбу в основном центральной, в большей степени России, и крупные производители, и крупные торговые сети, они, безусловно, следят за качеством рыбной продукции и за, соответственно, сроками хранения этой продукции.
Тогда где эта продукция всплывет? Потому что я сомневаюсь, что ее просто будут утилизировать.
Мне очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, потому что, как я и сказал, это, наверное, в большей степени на данный момент предупредительные меры о том, что такая ситуация возникнуть, в принципе, может. Вот, и потребителю, покупателю, возможно, нужно просто быть немного осторожнее.
Прошлогодняя рыба от вот, рыбы этого года, ну, возможно, тоже, да, как это, неживой, она сильно отличается? То есть мы можем просто визуально или как-то на ощупь определить, что этот лосось прошлогодний?
Ну, какие-то характерные черты, безусловно, есть у рыбы, если она там как-то хранилась не совсем правильно, там, при там, определенной температуре, минус 18 градусов, то есть какие-то там пожелтения на краях рыбы, соответственно, это уже там может говорить о том, что рыба там достаточно давно хранилась. Ну, просто я понимаю, с чем это связано, предупреждение, потому что сейчас активно начинается путина, вот к середине лета, к концу лета она достигнет основной своей фазы по лососевым. Соответственно, это нормальное предупреждение потребителю о том, чтобы он был осторожнее и следил за внешним видом того товара, который он приобретает. То есть те рекомендации, которые даны, собственно, Россельхознадзором при выборе продукции лососевых, они совершенно правильные.
Спасибо. Это был Илья Березнюк, директор по связям с общественностью компании «Русская аквакультура».
Говорит Москва.
Поток. Больницы и поликлиники будут штрафовать за некачественную помощь. Санкциями за некачественную работу врачей правительство предлагает дополнить кодекс об административных правонарушениях. В частности, за отказ в оказании бесплатной медпомощи по полису обязательного медицинского страхования или попытку взимать деньги за эти услуги медучреждение предлагается штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей. Нарушение прав граждан на выбор медицинской организации или конкретного врача, по мнению правительства, должно караться штрафами до 30 тысяч рублей. В случае выписки лекарств не в порядке, установлен Минздравом, врачей предлагается наказывать на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Санкции предлагается ввести и за нарушение порядка проведения медэкспертиз, например, анализов, до 1500 рублей для врачей и до 50 тысяч рублей для медучреждений. Сейчас с нами на связь выходит Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется понять, вот вводя эти штрафные санкции, правительство хочет заступиться за нас, пациентов, или преследует какие-то иные цели?
Ну, к счастью, за нас и давно нужно, потому что на самом деле, вот, на сегодняшний день может это показаться странным, но врач ни за что не отвечает. Ответственности нет, кроме уголовной, но регулировать отрасль уголовной ответственностью — это все равно, что пытаться всех водителей за любое нарушение на дороге посадить в тюрьму. Вот. Это совершенно ненормально, и более того, оно ничего не решает, потому что нельзя посадить всех врачей в тюрьму, это глупо и нелепо. Вот. А штрафами постимулировать, показать, чего можно, чего нельзя, где закон, где незаконно, это можно и даже нужно, но единственное, в чем проблема внесенного проекта, в том, что, несмотря на то, что он направлен на выполнение там поручения президента по контролю качества медицинской помощи, именно качество он не касается. То есть, если вы посмотрите, то, что перечислили, это все должностные функции врача. Не допустил, неправильно написал. То есть это такая чисто бюрократическая должностная, там экспертизы какие-то там не так провели. Чисто бюрократическая такая деятельность со стороны врача, а не, собственно говоря, его деятельность в отношении там правильности постановки диагноза, правильности назначенного лечения. Вот. Вот, к сожалению, эта часть выпала полностью из проекта законодательно, но мы будем сделать так, что стараться, чтобы оно туда все-таки попало.
Александр Владимирович, ну и главный вопрос, который интересует всех. Вы полагаете, вот эти штрафные санкции реально в Российской Федерации, в нынешних условиях, при нехватке медперсонала, медицинских учреждений, кучей проблем в нашей медицине, они будут работать?
Работать будут. Вопрос, велики они или малы, вопрос на самом деле важный, и возможно, что он будет подлежать корректировке и регулировке. Более того, там среди санкций нужно добавлять санкцию лишения права практики, лишения права заниматься медицинской деятельностью, потому что на сегодняшний день это, опять же, только уголовная норма преследования, и, естественно, что корпорация защищается и врет беспощадно там, о вине или невиновности врачей. Ну, вот. Но как бы другого пути нет. Единственное, что придется сделать, это дублирование контроля со стороны страховых компаний. Я много раз говорил, что это не их функция. Страхование, страховщики должны заниматься страхованием, а не контролем. Страхованиями тоже не занимаются, поэтому, в принципе, делать им системе вообще нечего. Ну, вот. А Росздравнадзор как раз должен выполнять функцию надзорного органа, вот как раз те полномочия, которые сегодня отчасти вносятся в проект закона.
Спасибо. Это был Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Вот что нам рассказала еще Ольга Асташова, председатель профгруппы Ржевской детской поликлиники, член Совета профсоюза «Действия».
Как ни странно, штрафы-то и сейчас уже у нас есть. Хотя это, конечно, нарушение закона, нарушение трудового кодекса. Но депримирование, конечно, происходит и сейчас. На ЦРБ не один раз накладывается фондом обязательного страхования вот эти все штрафы, и они ударяют в основном по рядовым труженикам, врачам, медсестрам. Администрация, конечно, свое получит всегда. И, конечно, для нас вот это, даже эти три буквы ОМС, фонды, это как вампиры, живущие за наш счет. Эти штрафы принципе, отношения ни к какому не имеет к качеству лечения пациента. Как ее, кто ее будет определять? Вот я врач с 35-летним стажем, я даже сейчас не могу сказать, качественно я работаю, если у меня мало вызовов. Это, конечно, видимо, некачественно, потому что я не выполняю план.
Как вы можете прокомментировать вот этот пункт отдельный за отказ от оказания бесплатной медицинской помощи?
А я его могу прокомментировать очень легко. У нас периферийный город Ржев, Тверская область, и вот у нас в детской поликлинике практически не может быть такого, чтобы отказали в медицинской помощи. Вот сейчас едут много москвичей к нам, вот даже в наш город отдыхать. Буквально вчера был случай, что привезли ребенка к бабушке без всяких документов. Естественно, конечно, я его приму. Пусть я не заполню никакие документы в нарушении, но, естественно, мы старые врачи, опытные, жалостливы, конечно, мы всех принимаем.
Но ведь не везде так, и часто случается, что правда, вот когда приходит кабинет врача, кажется, что нужно покупать кучу лекарств, которые дорого стоят, или предлагают какие-то дополнительные услуги.
Конечно, конечно, я сама пациент, поэтому я это все знаю. Но вот что касается, вы спросили меня про нашу поликлинику, я вот говорю так, мы детские врачи, может, более мягкие. Но, конечно, таких нарушений по стране, я читаю, и все это, конечно, это все бывает.
Но вот если поговорить конкретно про штрафы, они все-таки для чего вводятся?
Чтобы функции существовали, чтобы эти структуры, которые никакой пользы не приносят, только питаются вот штрафами и живут за счет этих штрафов, чтобы они процветали. Вот эти ОМС, они штрафуют центральную районную больницу. За невыполнение плана, за невыполнение койко дней, за недостаточный процент привитости. Но есть такие факторы, на которые мы не можем влиять.
Это была Ольга Асташова, председатель профгруппы Ржевской детской поликлиники, член Совета профсоюза действия.
Говорит Москва. Поток.
Москвич подал иск компании Apple за разбитый дисплей. На самом деле он обвиняет компанию в дискриминации российских пользователей. Как пишет газета «Ведомости», в 2015 году Дмитрий Петров купил в магазине Restore iPhone 6 Plus за 62 990 рублей. За дополнительные 10% он приобрел годичную подписку на бесплатный негарантийный ремонт от компании Adjusters Pro. Позже в этой компании Петрова отказали в замене разбитого экрана на оригинальный, сказав, что в Россию такие товары Apple не поставляет. Использовать не оригинальную деталь гражданин Петров не захотел. Истец обвиняет Apple в дискриминации российских пользователей. Сейчас с нами на связи Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы шансы у господина Петрова бодаться с такой корпорацией-монстром, как Apple?
Ну, господин Петров выбрал ненадлежащего ответчика, очевидно. Потому что если он заключал договор о дополнительном обслуживании с фирмой, которая, как со слуха я скажу, Adjusters Pro, по-моему, вы сказали,
да,
то при чем здесь корпорация Apple? Кроме того, корпорация Apple не имеет официального представительства в Российской Федерации. Здесь есть ряд фирм, которые очевидно аффилированы с корпорацией Apple, но они не являются официальными представительствами, то есть им у них лишь ограниченные функции, там, маркетинговые, дистрибьюторские, но в том значении, в котором вот в законе закреплен этот статус официальное представительство, они в Российской Федерации не представлены.
Сразу уточню. Петров считает, что Apple нарушает российский закон о защите прав потребителей. В его иске говорится, что изготовитель должен обеспечивать поставку запчастей для ремонта в течение всего срока службы продукции. Срок службы iPhone составляет 5 лет.
Ну, безусловно, должен обеспечивать, но нужно обращаться к соответствующему ответчику. Apple здесь, как юрлицо, отсутствует. То есть компания, с которой он заключил договор на дополнительное обслуживание, вот он, собственно говоря, с ней и должен в рамках этого договора уже решать свои вопросы. Если он подает к ненадлежащему ответчику, то, очевидно, этот иск будет отклонен. Ну и, кроме того, в российском законодательстве и в правоприменительной практике действительно есть серьезная такая проблема. Она связана с тем, что очень сложно заставить вот крупнейшие мировые бренды пойти сюда и, что называется, здесь работать в белую. То есть зарегистрировать представительство, оформить все в соответствии с российским законодательством. Они этого избегают. Причем избегают это скорее не из-за того, что вот они так боятся российских потребителей, рисков российских потребителей. Им просто вот как бы наша правовая система кажется излишне такой экзотической. Знаете, как вот такая...
Понимаю, принимается. Поэтому шансов...
Маркованная.
У Дмитрия Петрова... Категорически мало. Спасибо. Это был Михаил Иншаков, председатель общества защиты прав потребителей. Это была программа «Поток», и сейчас новости.